Шарлотта, императрица Мексики. Если бы она была мужчиной во главе сильного правительства, ее считали бы выдающимся монархом своей эпохи. Фредерик Холл, советник Максимилиана. Отравленная корона. В начале июня 1840 года Луиза Мария Орлеанская покинула Париж в сопровождении своей матери, королевы Марии Амелии Французской, и своей любимой придворной дамы графини Дюльст. Приближался срок родов, и Луиза хотела как можно скорее добраться до замка Лакен, расположенного в пригороде Брюсселя, где все уже было подготовлено для приема ее четвертого ребенка. В свои 28 лет королева была бледна и утомлена после тяжелой беременности, из-за которой ей пришлось провести последние недели в постели. На рассвете 7 июня она родила девочку, красивую, с хорошим цветом лица и здоровую. Хотя роды были долгими и тяжелыми, появление малышки принесло Луизе большую радость. Рождение бельгийской принцессы было встречено салютами из пушек, музыкой и фейерверками. Народ вышел на улицы, чтобы выразить свою радость по поводу рождения нашей прекрасной принцессы. Единственным, кто, казалось, не испытывал удовлетворения, был отец девочки, король Леопольд I Бельгийский, который надеялся на рождение еще одного сына. Несмотря на то, что монарх, родившийся в маленьком немецком герцогстве Саксен-Кобург, был протестантом, он согласился, чтобы его дочь была крещена в вере матери, католичестве. Леопольду было почти 50 лет, когда на свет появилась принцесса, и его разочарование было настолько велико, что всего через несколько дней он в одиночестве покинул замок и отправился на охоту в леса Арден. Его первенец и наследник бельгийской короны Луи Филипп неожиданно скончался в 9-месячном возрасте. Эта утрата стала тяжелым ударом для супругов, и вскоре у них родился другой мальчик, которого крестили в честь отца, Леопольдом. После него появился еще один сын, Филипп, наполнивший сердце монарха надеждой и радостью. Истощенная тяжелыми и частыми беременностями и родами, Луиза решила, что выполнила свой супружеский долг. Но король бельгийцев желал иметь больше сыновей, чтобы обеспечить династическое будущее. И вскоре она вновь забеременела. Желая угодить Леопольду, который был глубоко разочарован, королева Луиза решила назвать девочку в честь его первой жены, английской принцессы Шарлотты Августы Уэльской. Единственная дочь будущего короля Георга IV и наследница британской короны, она была первой и большой любовью Леопольда. Красивая, свободолюбивая и страстная молодая женщина покорила его сердце. После пышной свадьбы в Лондоне супруги поселились в замке Клермонт в графстве Суррей, и вскоре Шарлотта забеременела. На фоне всеобщей радости, охватившей подданных, никто и представить себе не мог, какая трагедия надвигалась. Роды продолжались более 50 часов, и принцесса родила мертвого мальчика. Спустя несколько часов она также скончалась. Ей был 21 год, а ее счастливый брак длился всего 1,5 года. Английский король Георг IV остался без наследника, а герцог Леопольд – молодым вдовцом, неспособным оправиться от утраты своей возлюбленной. В 1831 году Леопольд принял корону Бельгии, которая незадолго до этого обрела независимость от Нидерландов и стал первым бельгийским королем. Когда Луиза вышла за него замуж, ей пришлось скрывать ревность к покойной принцессе, которую ее супруг так и не смог забыть. Монарх привез в Брюссель портрет Шарлотты, подаренный ею в день помолвки, и хранил его в своем личном кабинете. Чтобы завоевать расположение мужа, Луиза повесила другой портрет принцессы Уэльской в королевских покоях, жест, который глубоко тронул Леопольда. Будущая императрица Мексики Шарлотта с самого рождения носила имя английской принцессы, судьба которой была трагична. Королева Мария Амелия, знавшая характер зятя, предсказала, что гнев Леопольда быстро утихнет, и внучка станет его любимицей. И не ошиблась. К 4 годам маленькая Шарлотта уже была любимым ребенком отца, а счастливая Луиза писала в Париж. Шарлотта, как ты и предсказала, стала любимицей Леопольда. Сегодня утром, в день ее 4-го рождения, он встретил ее даже теплее, чем обычно. Сегодня вечером она будет ужинать с нами, окруженная подарками и увенчанная розами. Королева добавляла, что девочка жизнерадостна, нетерпелива, разговорчива и очень умна. Она научилась читать в 2,5 года и с тех пор говорит как взрослая, используя самые прекрасные обороты речи. Единственными недостатками, на которые указывали ее гувернантки, были упрямство, капризность, вспыльчивость и склонность к истерикам. На одном из первых официальных портретов, заказанном ее матерью у знаменитого придворного художника Франца Ксавера Винтерхальтера, 2-летняя принцесса Шарлотта изображена сидящей на красной подушке в белом атласном платье, украшенном крупными голубыми бантами, с букетом роз и гиацинтов в руках. Луиза называла ее «сказочной сильфидой» и всегда считала своей главной опорой и радостью. Шарлотта была очаровательным ребенком с нежной кожей и румяными щечками, большими черными глазами, крошечным ртом, длинным тонким носом и темно-каштановыми, завитыми в локоны волосами. Но больше всего внимание привлекал ее меланхоличный взгляд, серьезное выражение лица и несколько надменная осанка, из-за чего она оказалась гораздо старше своих лет. Шарлотта провела первые годы своей жизни счастливо и беззаботно между Антверпеном, Брюсселем и Лакеном. Леопольд питал слабость к этой жизнерадостной, добродушной девочке, которая обожала своего дорогого папочку. Однако, несмотря на свою гордость за нее, он решил воспитывать дочь строго, так же, как и 2 своих сыновей. Все 3 ребенка воспитывались в дисциплине и строгости, без всяких поблажек. Король доверил образование детей своей супруге, строгой и глубоко религиозной королеве Луизе, которая лично выбирала для них наставников и преподавателей. В отличие от многих других принцесс своего времени, Шарлотта получила всестороннее образование: латинский язык, история, география, математика, литература, каллиграфия, дикция, ораторское мастерство и катехизис. У нее был талант к языкам. Она свободно говорила на английском, французском и немецком, а позже изучала также итальянский и испанский. Это был одаренный ребенок, быстро усваивавший новые знания. Она также брала уроки игры на фортепиано, живописи и прекрасно вышивала. Ее дни проходили в череде занятий, начинавшихся в 8 утра и заканчивавшихся в 8 вечера, с короткими перерывами на обед и скромный полдник. Луиза была любящей, простой и строгой матерью, которая с ранних лет прививала Шарлотте добродетели простоты, скромности и благочестия, основы, на которых строилась ее собственная жизнь. Она не позволяла детям капризничать или пользоваться привилегиями своего положения. Спали они на матрасах, набитых конским волосом, а сама королева, отличавшаяся бережливостью, штопала их одежду, когда та изнашивалась. В выходные дни бельгийская королевская семья проводила в замке Лакен, любимой резиденции короля, напоминавшей ему о замке Клермонт в Англии. Это великолепное неоклассическое здание, построенное в конце XVIII века всего в нескольких километрах от столицы, было окружено густыми лесами, садами, прудами и озерами. Здесь семья вела спокойную жизнь, без излишеств и вдали от придворного этикета. Шарлотта могла купаться, кататься верхом и играть со своими 2 братьями в огромном парке замка. Особенно близкими были ее отношения с младшим братом Филиппом, графом Фландрии, веселым, добродушным и ласковым мальчиком, полной противоположности старшему Леопольду, герцогу Барабанскому, заносчивому и властному, который получал удовольствие от того, что дразнил сестру до слез. В те счастливые дни в Лакене дети тайком передавали друг другу записки, и у Шарлотты пробудился интерес к письму. В 7 лет у нее уже был собственный письменный стол из красного дерева, и она написала отцу свое первое письмо. «Дорогой папа, я хочу тебя о чем-то попросить. Мне бы очень хотелось, чтобы ты велел запереть большого лебедя. Он ужасно вредный. Я больше не люблю гулять в парке, потому что он меня пугает. Ты же такой добрый и любишь свою маленькую Шарлотту. Уверена, ты не откажешь ей в этой просьбе». Из-за частых отлучек короля Леопольда принцесса почти все время проводила с матерью, которая жила уединенно и всегда отличалась слабым здоровьем. Королева Луиза была застенчивой, глубоко верующей и малопримечательной женщиной, теряющейся на фоне своих 9 братьев и сестер. Она родилась в одном из самых знатных домов Европы, Орлеанском, испытала изгнание и познала блеск французского двора, когда после революции 1830 года ее отец Луи Филипп стал французским королем. Семья поселилась во дворце Тюильри, который не пришелся по душе ее матери, Марии Амелии Бурбон-Сицилийской, предпочитавшей загородную резиденцию. Будучи старшей дочерью короля и королевы Франции с титулом принцессы Орлеанской, Луиза с самого рождения знала, что ее судьба предопределена. В 1832 году Луиза вышла замуж за первого бельгийского короля, Леопольда Саксен-Кобург-Готского. Ей было 20 лет, ему 41. Они едва были знакомы, и Луиза не испытывала ни малейшего влечения к этому немецкому принцу-лютеранину, который казался ей холодным, отстраненным и слишком чопорным. О дне свадьбы, состоявшейся в замке Кампьень, ее мать Мария Амелия вспоминала: Луиза была такой бледной и печальной, что на нее было больно смотреть. С самого прибытия в Брюссель Луиза жила практически затворницей при дворе, в котором так и не смогла прижиться. Она была настолько застенчивой, что общалась только с мужем, детьми и своими фрейлинами. Первые годы были трудными, но утешение она находила в религии, благотворительности и детях. В свободное время Луиза писала красивые акварели и много читала. Она была очень привязана к своей семье и поддерживала тесную связь с родителями и братьями, которых часто навещала. Эти поездки во Францию навсегда запомнились Шарлотте и дали ей понять, что она не просто принцесса, а потомок великих династий. В сравнении с провинциальным и строгим бельгийским двором, дворцы и замки французских монархов казались ей сказкой, пусть они и не напоминали былое великолепие времен короля Солнца. В те счастливые дни Луиза с детьми останавливалась в Тюильри, где за ними ухаживала армия слуг в ливреях синих и красных цветов Орлеанского дома. Шарлотта бегала по бесконечным коридорам и залам, украшенным гобеленами, хрустальными люстрами, зеркальными галереями и ценными произведениями искусства. В мае французский двор покидал дворец и переселялся в замок Неи, летнюю резиденцию Орлеанской династии. Это огромное поместье на берегу Сены было любимым местом французских монархов, и здесь Шарлотта, помимо общения с бабушкой и дедушкой, встречалась с дядями, тетями, двоюродными братьями и сестрами в более теплой и непринужденной атмосфере. Они также проводили несколько недель во дворце Сен-Клу, который когда-то принадлежал несчастной Марии Антуанетте. Здесь обстановка была более утонченной, и детям предоставлялось меньше свободы. Но Шарлотте очень нравилось гулять по французским садам, считавшимся самыми красивыми в Европе, с их террасными водопадами, рыбными прудами и фонтанами, украшенными статуями мифологических персонажей. Несмотря на развлечения, она никогда не забывала о своем обожаемом отце. В одном из писем она писала: «Хотя мне здесь очень весело, я бы хотела уехать, потому что месяц без тебя кажется бесконечным. Мне грустно быть в Сен-Клу без тебя, хотя мне очень нравится приезжать сюда, чтобы видеть дедушку и бабушку». Шарлотта также была очень привязана к своей бабушке по матери, Марии Амелии, женщине с несгибаемой верой, которую в семье называли святой и которая никогда не стремилась к короне Франции. Она была ласкова и нежна с внучкой, позволяя ей все то, что запрещала мать. Из всех представителей королевских домов, с которыми Шарлотта познакомилась в детстве, наибольшее впечатление на нее произвела двоюродная сестра, королева Виктория Английская, одна из самых могущественных и уважаемых женщин своего времени. Впервые она увидела королеву во время ее визита в скромную летнюю резиденцию бельгийской королевской семьи в Остенде, знаменитую своими морскими купальнями. В тот день королева подарила девочке куклу, которая ей так понравилась, что Шарлотта написала благодарственное письмо на безупречном английском языке. «Каждое утро я одеваю свою куклу и даю ей хороший завтрак. На следующий день после ее прибытия я устроила прием, на который были приглашены все мои куклы. Будь добра, дорогая кузина, передай мою любовь моим маленьким кузенам и всегда помни, что я твоя самая любящая двоюродная сестра». Королева Виктория, потерявшая отца в возрасте 8 месяцев, испытывала глубокую привязанность к своему дяде Леопольду, который стал ее наставником на всю жизнь. У короля Бельгии была репутация искусного свата, и он всегда был готов устроить выгодные браки для членов своей семьи с представителями лучших европейских домов. Так, когда королева Виктория взошла на трон в 18 лет и попросила у него совета по поводу брака, он предложил ей своего племянника Альберта, сына своего брата Эрнста, видя в нем идеального супруга для нее. Когда юная Виктория познакомилась с ним, это была любовь с первого взгляда. И вскоре она вышла замуж за своего кузена, принца Альберта Саксен-Кобург-Готского, в том же году, когда родилась Шарлотта. Королева была старше своей бельгийской кузины на 21 год и всегда относилась к ней с большой нежностью, как к дочери. В феврале 1848 года в Париже вспыхнула революция, и престарелый король Луи Филипп Орлеанский был вынужден отречься от престола и бежать из страны вместе со своей семьей. Из Брюсселя поступали тревожные новости, и Шарлотта с ужасом слушала рассказы о том, как разъяренная толпа разграбила дворец Тюильри. Замок Нейи, самое любимое поместье Орлеанской династии, также был уничтожен пожаром, а местонахождение Луи Филиппа и Марии Амелии оставалось неизвестным. Идиллические места, где бельгийская принцесса провела часть своего детства, были уничтожены. Но больше всего страдала королева Луиза, которая помнила трагический конец низложенных французских монархов и опасалась худшего. Глубоко потрясенная несчастьем своих родителей, она искала утешения в дочери, которая сопровождала ее в молитвах и долгих бессонных ночах. После многих дней страшной тревоги и неизвестности наконец пришло короткое письмо от ее матери, в котором сообщалось, что после бегства им удалось добраться до побережья Нормандии и оттуда отплыть в Англию, где они оказались в безопасности и в добром здравии. Королева Виктория, всегда великодушная, предоставила им замок Клермонт, тот самый, где когда-то жил молодой Леопольд со своей первой женой Шарлоттой. В этом уютном палаццо в стиле палладианской архитектуры, расположенном в английской сельской местности, изгнанные короли Франции проведут свои последние годы. Остальным членам семьи также удалось спастись, и они нашли прибежище в разных городах Европы. 1850 год начался с дурных предзнаменований. При бельгийском дворе всерьез забеспокоились о здоровье королевы, которая была очень худой, бледной и слабой. Ее состояние вызвало тревогу у Марии Амелии, которая в письме умоляла дочь заботиться о себе и слушаться врачей. Хотя медики диагностировали легкий гастрит, Луиза была уверена, что страдает от астмы, так как ей было трудно дышать, и она мучилась от постоянного кашля, не дававшего ей спать. В те мрачные дни Шарлотта тоже тяжело заболела, впервые в жизни. У принцессы обнаружили коклюш, и, надеясь, что смена обстановки пойдет ей на пользу, мать отвезла ее в замок Тервюрен, расположенный в глубине леса неподалеку от Брюсселя. Однако вскоре после прибытия Шарлотте стало хуже, появились желудочные боли и высокая температура. Луиза, все еще ослабленная болезнью, не отходила от дочери ни на шаг, почти не ела и не спала. Особенно тяжело ей было переносить отсутствие супруга, которого она почти не видела и с которым больше не делила ложа. Когда состояние девочки ухудшилось, Луиза приняла решение вновь перевести ее, на этот раз в замок Лакен. Там Шарлотту начали лечить с помощью гомеопатии и природных средств на основе трав, и вскоре она пошла на поправку. Смерть короля Луи Филиппа в изгнании стала новым ударом для Луизы и еще сильнее подорвала ее и без того хрупкое здоровье. Ее состояние ухудшилось настолько, что супруг решил отправить ее в Остенде. Королева Виктория, встревоженная поступавшими вестями, в письме спросила своего дядю, почему тот не отправит Луизу на один из английских курортов, вместо того, чтобы вести ее в этот маленький и неудобный городок на отшибе. Монарх ответил, что прогулки у моря пойдут ей на пользу и что он будет навещать ее как можно чаще. Но Виктория не знала, что настоящей причиной выбора этого места было желание Леопольда быть рядом со своей тайной любовью, Аркадией Кларет. С самого начала их несчастливого брака Луиза молча страдала от измен мужа. За маской серьезного и расчетливого правителя скрывалось его увлечение любовницами. Но когда его связь с несовершеннолетней стала достоянием общественности, она испытала страшный удар. Аркадия была дочерью бельгийского офицера, и когда они начали встречаться, ей было 16 лет. На этот раз это было больше, чем просто интрижка. Монарх влюбился, и Аркадия даже сопровождала его в некоторых официальных поездках. Он построил для своей возлюбленной особняк на проспекте Рояль, недалеко от Королевского дворца в Брюсселе, и часто навещал ее там. Однако их связь раскрылась, и пресса опубликовала информацию об этом. Чтобы пресечь слухи, в 1845 году монарх решил выдать молодую женщину замуж за вдовствующего придворного чиновника. После свадьбы Леопольд отослал мужа из столицы и продолжил наслаждаться ее обществом в их любовном гнездышке. Ей тогда было 19, а ему 55. В 1849 году у них родился сын Джордж, а 3 года спустя – Артур. В отличие от других королевских придворных, Аркадии не была свойственна скромность. Она разъезжала по элегантным кварталам города в роскошной карете, одевалась по последней парижской моде. Бельгийцы ее презирали, и однажды, устав от оскорблений и насмешек, которые она получала каждый раз, когда выходила из дома, она сбежала в Германию к большому гневу короля. Луиза Орлеанская не вынесла публичного унижения, вызванного этим скандалом, и впала в депрессию. Стремясь покинуть двор, она не возражала против переезда в Остенде. Ее сопровождали дети и маленькая Шарлотта, которые наблюдали страдания матери и постепенное ухудшение ее состояния. Наступление холодной и дождливой зимы на побережье Северного моря не способствовало ее выздоровлению. Принцесса никогда не забудет те мрачные дни, когда дом превратился в госпиталь, а королева уже не имела сил подняться с постели. После нескольких ошибочных диагнозов, наконец признали, что она умирает от запущенного туберкулеза. Хотя Луиза не была популярной королевой, поскольку почти не появлялась на публике, бельгийцы восприняли эту новость с искренней скорбью. Со временем они начали понимать, что королева, предпочитавшая оставаться в тени, много сделала для благотворительности и улучшения жизни подданных. Она направляла всю сумму своего государственного содержания на помощь нуждающимся. Ее популярность возросла в ту печальную осень 1850 года, и во всех церквях страны зажигали свечи и молились за ее спасение. В начале октября, узнав о критическом состоянии дочери, королева Мария Амелия покинула замок Клермонт, чтобы быть рядом с ней. У смертного одра Луизы находились ее супруг, мать, дети, духовник и графиня Дюльст. Не думая о собственных страданиях, Луиза с болью в голосе сказала: «Меня огорчает только то, что другим так тяжело из-за меня». Другая ее тревога касалась будущего детей, особенно Шарлотты, которая не переставала плакать. Перед самой смертью она доверила свою дочь попечению графини Дюльст, умоляя позаботиться о ее воспитании. Утром 11 октября королева Луиза Бельгийская скончалась, окруженная самыми близкими. Ее супруг сказал о ней: «В течение 18 лет Луиза была настоящей подругой, исполненной любви и преданности. Это большая потеря, ведь наши отношения всегда были полны взаимопонимания, и в нашем браке не было ни одной ссоры». Шарлотте было 10 лет, когда она осиротела, и навсегда она будет помнить свою мать как ангела. После похорон Мария Амелия, опустошенная потерей своей любимой дочери, вернулась в Англию. Через несколько дней внучка села за письменное бюро и написала ей следующее письмо. «Моя дорогая бабушка, было утешением, когда ты была рядом с нами после нашей беды. Но теперь, когда ты уехала, Лакен стал очень грустным. Я много думала о тебе во время твоего путешествия и надеюсь, что ты не заболела. В последние дни твоего пребывания здесь ты чувствовала себя неважно. Надеюсь, что все прошло. Ты очень скорбишь, но я буду хорошей девочкой, чтобы в меру своих сил заменить тебе то, что ты потеряла». Шарлотта замкнулась в себе и стала очень сдержанной и серьезной. «Я часто бываю в дурном настроении», — писала она в своем дневнике. Она почти не видела отца, который общался с ней письмами. Атмосфера в семье становилась все более мрачной и напряженной. Она не знала, что частые отлучки короля были вызваны тем, что у него была другая семья. Пока страна пребывала в трауре, его возлюбленная Аркадия вернулась в Брюссель, но на этот раз вела себя более сдержанно. Леопольд приобрел замок Стейвенберг всего в нескольких часах от Лакена, чтобы обустроить в нем резиденцию для нее и их двоих детей. Он проводил там много времени и заботился о том, чтобы его незаконно рожденные дети получили соответствующее принцам воспитание и пожаловал им дворянские титулы. Его страсть к Аркадии была столь велика, что в 1863 году он возвел ее в титул баронессы Эппинг-Хогвен. Летом 1851 года Шарлотта была приглашена королевой Викторией в замок Осборн на острове Уайт. Это была летняя резиденция британской королевской семьи, и монархиня попыталась расположить к себе свою кузину, но та сильно изменилась. Принцесса, которую ее мать описывала как чувствительную, веселую, добрую и открытую, превратилась в задумчивую, серьезную и молчаливую девушку. Уже тогда у нее случались приступы депрессии, погружавшие ее в глубокую тоску, что всерьез обеспокоило королеву Викторию. Никто тогда и представить себе не мог, что эти особенности ее поведения станут одной из причин ее трагического конца. Шарлотта очень тосковала по отцу и предпочитала общество своей бабушки по материнской линии, Марии Амелии, которая была ее доверенным лицом. Несмотря на множество внуков, Шарлотту та выделяла особенно. Не только потому, что принцесса осталась сиротой, но и потому, что она была дочерью несчастной Луизы, ее обожаемой дочери, умершей преждевременно в возрасте 38 лет. Шарлотта проводила несколько недель в году в замке Клермонт, вызывавшем у нее теплые воспоминания, и там встречалась со своими дядями и кузенами. Она всегда чувствовала большую привязанность к Орлеанскому дому, хотя по мере взросления всем становилось ясно, что она маленький Леопольд. От отца она унаследовала силу воли, твердость характера, амбициозность и стремление к власти. Графиня Денис Дюльст, наставница Шарлотты, была подругой детства королевы Луизы. Образованная женщина с высоким чувством долга, она происходила из семьи, тесно связанной с Орлеанским домом, и очень серьезно отнеслась к своей миссии по воспитанию осиротевшей принцессы, у которой уже проявлялось типичное для подростков упрямство. Именно она выбрала новых учителей для Шарлотты и тщательно следила за ее обучением. За ее религиозное воспитание отвечал отец Дишан, один из лучших проповедников бельгийской церкви, который привил ей представление о долге, грехе и самопожертвовании. Отец Дишан стал духовником Шарлотты и подготовил ее к первому причастию. Но наибольшее влияние на формирование личности Шарлотты оказал король Леопольд, который применил к ее воспитанию те же принципы, что когда-то использовал для своей племянницы принцессы Виктории, будущей королевы Великобритании. Так, в письме от 21 мая 1855 года ее отец писал: «Моя дорогая любовь, тебе уже 14 лет, ты достигла того возраста, когда прелестные забавы детства должны сочетаться с размышлениями, соответствующими более зрелому возрасту. Учись, моя дорогая, узнавать себя и судить о себе с искренностью и беспристрастием. Вот возвышенная цель, к которой мы должны стремиться, и достичь ее можно лишь путем размышлений и постоянной исповеди совести». Шарлотта страстно желала достичь того нравственного и духовного совершенства, о котором так часто говорил ее отец, и стала очень требовательной к себе и самокритичной. «Я не могу преодолеть свое позорное и несчастное уныние, и иногда мне не хочется молиться, и я слишком мало люблю свои обязанности. Это ужасно, так часто чувствовать разочарование», — записала она в своем дневнике. Она была прилежной, способной и усердной ученицей с феноменальной памятью. От матери Шарлотта унаследовала страсть к чтению, а ее любимым автором был Плутарх. Своей гувернантке она писала: «В этом году я не тратила времени впустую, как в прошлом. Я изучала историю, рисовала, занималась фортепиано. Теперь оно мне даже нравится. Я знаю всех английских королей со всеми датами и без ошибок, и, что удивительно, хорошо справляюсь с математикой, решаю по 3 задачи за урок, и они совсем непростые. Я также хорошо продвигаюсь в изучении языков». В 1853 году ее старший брат Леопольд, герцог Барбанский и наследник бельгийского престола, женился на эрцгерцогине Марии Генриете Австрийской. Это был династический брак, и хотя поначалу невестка Шарлотте понравилась, вскоре она начала ее критиковать и насмехаться над ее увлечением музыкой и оперой. Она называла Марию Генриетту безвкусной, а также ее раздражало, что та была блондинкой с очень светлой кожей и довольно высокого роста, полной противоположностью Шарлотте. Однако у нее не было причин ревновать свою невестку, поскольку, как провозгласил ее отец-король, принцесса Шарлотта Бельгийская – самая красивая женщина Европы. Это, несомненно, было преувеличением, ведь Шарлотта не отличалась классической красотой. У нее были резкие черты лица и надменное выражение, но она могла похвастаться стройной фигурой благодаря ежедневным занятиям гимнастикой и плаванием. Гордившийся ею монарх попросил Шарлотту сопровождать его на официальных мероприятиях, заняв место покойной матери. Тогда Леопольд понял, что его обожаемая дочь превратилась в обаятельную молодую леди, которая уже готова к браку, и он начал искать для нее наилучшую партию среди представителей европейских королевских домов.